Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии от Иоанна, а мы читаем это Евангелие весь период от Пасхи до Пятидесятницы, мы встречаем много споров. Пожалуй, один из самых ярких эпизодов, когда возникает спор о Христе, который мы прочли сегодня. Надо сразу сказать, что четвертое Евангелие, Евангелие от Иоанна, отличается от трех других. Иоанн написал свое Евангелие гораздо позже. Историки предполагают, что это было в самом конце первого века. Иоанн прожил долгую жизнь. Он имел перед собой три других Евангелия и писал в основном то, чего не было в них. В частности, мы встречаем много вот таких рассказов, достаточно длинных, о каком-то конкретном событии. Но сегодняшнее чтение имеет для нас очень большое значение, прежде всего, в понимании веры, в понимании того, что есть наша вера. Ведь если мы посмотрим на спорящие стороны в сегодняшнем Евангелии, спор возник, в общем-то, по причине для нас, может быть, незначительной. Господь совершил чудо, исцелил слепого от рождения человека. Сам этот исцеленный слепец восклицает: «От века никто никогда не видел, чтобы человек, родившийся без глаз, мог увидеть, мог получить зрение». И все, может быть, прошло незаметно, если бы не суббота. И если бы не тот способ исцеления, который избрал Господь. Мы знаем из Евангелия, что по-разному Господь исцелял, по-разному совершал чудеса, чаще всего только одним словом. А здесь слепой ни о чем не просил, ученики задались вопросом, почему это так, почему этот человек родился слепым, кто виноват, он сам, хотя как он сам может быть виноват, может быть, его родители. Господь отвечает, что никто не виноват. Просто это произошло для того, чтобы была явлена сила Божия. И из слюны и пыли из-под своих ног делает мазь, мажет ею пустые глазницы слепого и велит ему идти, в общем-то, достаточно большое расстояние на другой конец Иерусалима, чтобы умыться в Силамской купели. Действительно, все, кто знал этого человека, были удивлены. Возникает непонимание, спор. Одни говорят: да это тот же самый, который был слепым. Другие говорят: нет, похож на него. Его спрашивают. Он говорит: да, это я. Ну как же это произошло? И тут выясняется, что произошло это с грубым нарушением субботнего покоя. Нельзя было иудеям умываться в субботу. Ведут к фарисеям, ревнителям закона. И вот здесь начинается спор. Спрашивается, о чем этот спор? Что защищают фарисеи и что защищает, вступившись с ними в спор, бывший слепой? Фарисеи защищают закон, они ревнители закона. То, что, в общем-то, для них стало смыслом жизни, то, ради чего они ощущают свою значимость, они защитники закона. Очень длинные перипетии спора, все время возвращаются к слепцу. Ну а ты-то что скажешь? Слепец бывший, прозревший, совершенно не поддается позиции, на которой настаивают фарисеи. Что он защищает? Ведь мы несколько воскресений назад читали о исцеленном расслабленном, который в аналогичной же ситуации оказался. Он тоже был исцелен в субботу, тоже нарушил правила субботнего покоя, но расслабленный не стал защищать своего исцелителя. Напротив, он донес на него фарисеям. Что защищает прозревший слепой? Ведь речь идет о очень важном, о божественном, о божественной значимости закона, о том, что, выполняя требования, изложенные в Моисеевом законе, человек только может рассчитывать на то, чтобы оставаться с Богом, приближаться к Нему. А здесь явное нарушение. Но слепой, бывший слепой, чувствует все совершенно по-другому. Он не может вот просто так взять и забыть этот голос. Он не видел еще Иисуса. Он был слеп. Не может забыть прикосновение его рук, помазывающих слепые глаза. Ведь только ощущение вот этой личности, которую слепой пережил, могли его побудить идти куда-то в знойный день на другой край Иерусалима. Ведь он его послушал, он подчинился вот этому человеку, который послал его. Что его заставило? Заставило именно ощущение его личности, личности, помазавшего ему этой мазью из пыли, праха дорожного глаза. Он не мог просто так согласиться с фарисеями, которые говорят: «Этот человек грешный, он нарушил субботу». Он отвечает: «Я не знаю, грешный он или нет. Я вообще не знаю, что вы подразумеваете под словом «грех», что это такое. Но я был слеп, а он открыл мне глаза». Вот что он защищает? Он защищает то, что он пережил. Пережил встречу, соприкосновение с личностью Учителя Иисуса. Он его узнал как любящего, как бесконечно дорогого, приносящего какой-то трепет, блаженство от соприкосновения с Ним. Собственно говоря, братья и сестры, вот это и есть предмет нашей веры – Христос, Его личность. И понятно, что если бывший слепой пережил вот так встречу с Иисусом, ну невозможно его больше никакими аргументами сбить с этого пути. Что защищают фарисеи? Фарисеи защищают некую идею, которой они служат. Они в нее поверили, они ей служат. И вот здесь мы должны будем признаться, в который раз, может быть, за всю нашу жизнь, что логические аргументы в нашей жизни мало что значат. Человек защищает что-то не потому, что это логично и неопровержимо, а потому, что он это принял, ему это дорого. Да, еще задолго до Христа в том же регионе, в Греции, геометры доказывали свои теоремы. Там все логично, там нет никаких эмоций. До сих пор наши школьники изучают эти теоремы. Единственная эмоция, которая там присутствует, это победоносная фраза в конце, что и требовалось доказать. Действительно, это доказательно, и никаких вопросов не возникает. Но тогда же те же древние греки понимали, что когда речь идет не о таких вот однозначных вещах, а, например, в суде есть судья, есть адвокаты двух сторон, спорящих между собой. Все зависит от того, какую речь скажет адвокат. Сумеет ли он настроить судью в свою пользу? Была разработана целая наука, которая так и называлась риторика. Это наука о том, как убеждать, как можно человека обратить на свою сторону. И эта наука разрабатывалась еще за несколько столетий до Рождества Христова, и до сих пор она живет. Нет ничего устойчивого, все можно подать в хорошем свете. Как, например, военачальнику вдохновить воинов на битву. Опять нужны правильные, нужные слова. Слова, вот что самое главное, считали эти древнегреческие теоретики логики. Главное, что человек переживет, какое чувство в нем вызвать. Вот что самое главное, как они к этому пришли. Да, была и другая наука, наука, которая изучает природу. И опять-таки древние греки эту науку развивали, начиная, в общем-то, не только с Аристотеля, но и более древние философы. В конце концов, скажем, к 17 веку появилась такая мысль, что вот опыт, практика – это есть критерии истинные. Тогда теория подтверждена, она доказана, что вот если это подтверждается практика, значит, это и есть истина. Но нет, опять в 20 веке философы говорят, да что вы говорите? Одни и те же факты могут быть объяснены разными теориями. И то, и другое правильно. Опять нет этой истины. Что такое истина? Как воскликнул Пилат. А мы знаем, это не что, это кто. Аз есим путь, истина и жизнь, сказал Господь Иисус Христос. И слепой это почувствовал. Почувствовал его личность, божественную личность, бесконечно прекрасную, от которой замирает в радости душа. Это защищал слепой. Тот опыт, жизненный опыт встречи с учителем, с Иисусом из Назарета. Он его узнал, и он защищал этот опыт. Перед фарисеями, которые защищали абстрактную идею. Да, через Моисея говорил Бог. Да, Моисей дал установления, но смысл не в установлениях в самих, которые так защищали фарисеи, а смысл в том, для чего они нужны. Для того, чтобы приблизиться к Богу и пережить встречу с Ним. В этом смысл нашей веры, только в этом. Для этого Господь дал нам самое главное, что у нас есть – Евхаристию. Это Он перед своими страданиями установил тот способ, которым Его ученики и все бесчисленные их последователи должны были с Ним соединиться. И именно это мы продолжаем. Как Господь нам и повелел, мы приготавливаем все – хлеб, вино – мы молимся, мы просим, чтобы Господь сам эти хлеб и вино, как тогда на Тайной вечере, претворил в свое тело и кровь. И мы принимаем эти евхаристические хлеб и вино как истинное тело и истинную кровь Господа. Нет ничего в нашей жизни более таинственного, нет ничего более значимого, чем вот это событие, когда по Его повелению мы совершаем и соединяемся с Ним, бесконечно любящим нас, принимая Его тело и кровь под видом хлеба и вина. И это совершается. Совершается то, что совершилось, когда Господь своими перстами коснулся пустых глазниц слепорожденного, и Он пережил Его любовь. И мы, так же, как и Он, переживаем встречу с Ним в причащении. В этом смысл нашей веры, в Нем и в том способе единения с Ним, который Он нам дал. Для этого церковь, для этого духовенство, епископы, священники. Вокруг этого образуются все остальные таинства, как продолжение великой вселенской литургии. И в этом вся наша жизнь. И мы должны это осознать, во-первых, и осознав, жить внутри этой литургии, единой и единственной во всей вселенной. Так что, братья и сестры, для этого мы сегодня читали Евангелие, и пусть размышления над евангельским текстом останутся в нашей душе, в нашем сердце, будут побуждать нас к молитве, к любви к Господу. Аминь.